Понедельник, 18 марта, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Особое мнение». Сегодня особое мнение медиа-менеджера и основателя сайта Tribuna.com Дмитрия Навоша. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ни для кого не секрет, что вы являетесь гражданином Беларуси в первую очередь, и, естественно, Беларусь является стратегическим партнером Российской Федерации, буквально союзным государством, и, конечно, мы можем говорить, что политическая ситуация в России влияет на внутренние процессы внутри Беларуси, и мы не можем не заметить, будто режимы даже учатся друг у друга. И все же у вас будет такой сторонний взгляд, и как белорус, представитель Республики Беларусь, что вы можете сказать о выборах президента Российской Федерации? Как это может отразиться на жизнь вашей страны?
Ну, выборы были, мне кажется, тем, что называется на английском языке non-event, не событием, с момента, когда стало понятно, что Путин не собирается играть какую-то сложную игру, предлагать кого-то другого или пытаться допускать хоть какую-то, хоть кого-то похожего на оппозицию, пусть даже ей не совсем являющегося. Ну, с этого момента, как мне кажется, с политической точки зрения выборы перестали существовать, просто формальный акт переназначения. Единственную интригу с собой представляло, сможет ли гражданское общество как-то обозначить себя на этом фоне, ни в коем случае не победить на выборах, такой опции не представлялось, ни в коем случае, не знаю, создать потрясение, наверное, для государства, а просто себя обозначить, почувствовать, узнать, что оно есть. И я, безусловно, приветствую попытки всех людей, кто пытался это делать, Полдень против Путина или что-либо еще, но получилось ли, мне кажется, скорее нет, чем да. Ну, особенно если сравнивать там, с последними выборами в Белоруссии 2020 года, когда все-таки уровень, несмотря на... Беларусь уже была к тому моменту не просто авторитарным режимом, а в общем-то довольно жесткой диктатурой, все равно нашлись способы... Ну, не знаю, могу загибать пальцы. Там был проект «Зубр», который, по сути, такое оказывал немножко моральное давление, помогал обществу оказывать моральное давление на членов избирательных комиссий. Они, по крайней мере, были названы, проименованы. И мы в Беларуси, несмотря на 25 лет авторитаризма, а потом, по сути, тоталитаризма, получили качественные протоколы в некоторых участках, да, то есть в некоторых местах.
Извините, детский наивный вопрос. Да. А вот в этом случае почему в России не сработало? Может быть, тут в том числе и размер страны влияет?
Может быть. Мы дальше можем рассуждать. Да. Я тогда не буду глубоко останавливаться, но...
Да, продолжайте перечисление, пожалуйста.
...часть каких-то настоящих протоколов. То есть, безусловно, в России сейчас, как и в Беларуси давно, выборы, результаты выборов просто будут рисовать. Даже считать не буду, даже голоса за Путина или там за Лукашенко просто будут спускать цифру снизу, и все остальные ячейки будут исполнять. Но, тем не менее, эти протоколы были опубликованы, они легли в... Они стали частью подтверждающей базы того, что Лукашенко выборы проиграл. Потому что, ну, если он на одном участке получил там 15%, а буквально через дорогу ему рисуют 85%, ну, очевидно, что какой-то там протокол рисованный. Не было ничего похожего на систему голос белорусский, когда через... Там около миллиона человек отправили свои протоколы в базу данных, что позволило, опять же, посчитать примерные результаты или степень фальсификации по разным участкам. Потому что в больших городах, особенно в Минске, там выбиралась, там была статвыборка достаточная для того, чтобы делать выводы о супермасштабных фальсификациях и о том, что выборы 2020 года в Беларуси были опрокидывающими. Ну и даже на этапе подготовки, ну, я замечал, да, что есть какие-то попытки там прислониться к Дунцовой, там, к Надежде, ну, что-то пытаться сделать, но никто не сумел сделать так, чтобы выборы стали потрясением для диктаторского режима, никто не пошел на риск, не знаю, не было ничего подобного, как были какие-то предприниматели, которые донатят там на какие-то там, не знаю...
А вот что вы подразумеваете под риском?
Прямое действие направлено на то, чтобы выборы на самом деле вернулись, да? На то, чтобы выбор по-настоящему у людей появился, да? Чтобы люди могли проголосовать за какого-то кандидата, да? Или чтобы этот кандидат мог появиться. Да? То есть та же Светлана Тихановская, ну, это был, безусловно, ее личный поступок податься на эти выборы после того, как ее мужа посадили и ему отказали, когда он пытался выдвинуться из тюрьмы. но она опиралась на просто базу сторонников, именно сторонники мужа, и сказали: Света, ну раз жизнь так сложилась, придется светить себе. Uh-huh. То есть вот этого было довольно мало. Не видно, не знаю, предпринимателей, как в Беларуси, которые пошли, попытались воспользоваться этими выборами для изменения траектории жизни страны. Не знаю, спортсмены в огромном количестве. Да, в России об этом невозможно даже мечтать. Спортсмены стали частью инструмента власти. Может быть, уже поздновато. Может быть, действительно, уже та стадия режима, когда совсем узким остается окно возможностей для общества, или, к сожалению, второй такой неприятный для России вывод, или степень принятия обществом правил игры, степень, я не знаю, уже, наверное, может быть, фашизации общества, ну, становится достаточно большой, когда люди сжились с войной, сжились с авторитаризмом, когда они читают про ужасы авторитаризма, они не думают о том, как это ужасно, а думают: хорошо, что не я. Uh-huh. Такой вывод тоже может быть. Здесь я открыт к дискуссии, чего в этом больше.
Здесь на фоне событий, хотя это, наверное, даже не прямая связь, вы написали хороший текст, манифест о битве между добром и нейтралитетом. И, естественно, выход из зоны комфорта, то есть рисковать, подразумевается пожертвовать этим нейтралитетом. И как вам кажется, почему стоят те блоки, которые не дают политикам, не знаю, общественным деятелям пробиться к нейтральным людям, нейтральным гражданам?
Мне кажется, это колоссально большой вопрос. Мне кажется, когда уже все закончится, когда тоталитаризм рухнет, через десятилетия люди в обществе будут искать ответы на эти вопросы, точно так же, как они ищут вопросы о том, не знаю, а как же так было, что вот фашизировалась довольно просвещенная Германия, там, да, понятно, там травмы Первой мировой, что-то еще, но до сих пор про это там спорят историки, там, не знаю, изучаются все документы, свидетельства, много книг про это написано. Я не думаю, что может быть легкий, однозначный ответ на вопрос. И, наверное, конечно, можно говорить о том, что у меня больше гораздо вопросов к людям, не к тем, кто не сделал какой-то поступок сейчас, а к тем, кто не делал его когда-то тогда, когда еще цена этого поступка была значительно ниже или вообще ее не существовало. Достаточно было просто переступить через какие-то свои собственные страхи. Говоря про этот, вы вспомнили пост, в котором я вспоминал выборы мэра Москвы 2013 года, всего-то 10 лет назад, когда я еще тогда работал в Москве, точнее, одна из моих компаний была в Москве, и Алексей Навальный пытался делать такие, участвовать в этих выборах по такому американскому стандарту, с такими endorsements представителей разных социальных страт, и в том числе страты предпринимателей. И я помню, как мы общались с разным количеством людей: давайте соберемся на встречу с Навальным, поговорим, позадаем вопросы, если он нас убедит, мы там дадим какой-то коммитмент, что мы его поддерживаем со своими именами. И собралось какое-то количество людей. Я был среди этих людей, несмотря на то, что я белорус, но просто очень хотелось в этом смысле поддержать Алексея. И я помню, насколько сложно было уже тогда зазывать предпринимателей на такие встречи, даже просто повстречаться, прежде чем еще даже дать какой-то коммитмент. Люди уже тогда боялись этого как огня, хотя, угадайте, что нам всем было, всем, кто гласно выразил поддержку Навальному тогда, не было ничего. Угу. Еще в 2013 году можно было.
Это такой далекий, давно забытый 2013 год. Кажется, что прошла целая вечность, признаемся честно.
Да, я это называю прошлой жизнью, но, строго говоря, это было совсем недавно. Угу. Вот, безусловно, очень много работы не было сделано тогда, и поэтому цена любого действия, направленного на то, чтобы, не знаю, Беларусь или Россия становились нормальными странами, драматически выше сейчас.
А можете поделиться своим опытом? Что вас именно столкнуло с дорожки нейтралитета? Или вы даже не можете себя приписать к людям, которые придерживались какое-то определенное время нейтралитета?
Да, скорее, не могу. Я из Беларуси там уехал в какой-то момент, когда понял, что я просто закончу в тюрьме после участия в каких-то митингах, тогда еще довольно немногочисленных. К сожалению, Лукашенко был действительно популярен.
Я уточню 90-е годы. Для истории. Вы уехали в Москву, имеете в виду?
Да, да. Mm-hmm. Ну, я вернулся потом и в Беларусь открывать компанию. Я открыл компанию в Киеве. То есть мы работали в сразу нескольких странах, но в какой-то момент я просто понял, что, ну, мы в Беларуси являемся явным меньшинством, и очень такая репрессивная направленность борьбы там, с нами, с каждым из нас, ну, не сулит лично мне ничего хорошего. И, я очень помню, хорошо помню этот момент убийства первых прямых конкурентов Лукашенко, Гончар, Карпенко, Красовский и так далее. Это был конец 90-х.
Тем не менее, для вас, можно ли говорить, что Россия для вас стала второй родиной, вторым домом за то время, которое вы там жили?
Нет, я никогда не соблазнялся, там, не знаю, историей там, получить русский паспорт, хотя это было бы удобнее или как-то еще. Нет, я всегда очень четко понимал, в какой стране работаю. Как только у меня появился шанс снова работать в Беларуси, я стартовал там компанию, мы открыли медиа, оставили крупнейшим спортивным медиа в Беларуси. И в этом смысле... Ну, я, как и многие белорусские предприниматели, которые работают в сфере IT, я просто не хочу завязываться на одну страну, и это оказалось правильной стратегией, просто потому что в этой стране нам сейчас нет места, и многим белорусским там, IT-предпринимателям пришлось уехать после 2020 года, если они не уехали раньше.
Тем не менее, многие наши зрители знают вас как основатель одного из крупнейших спортивных порталов на русском языке, и вы в том числе долгое время работали на русском языке. Как я знаю, tribuna.com русский язык не поддерживает.
Нет, у нас есть русский язык среди языков. У нас и русский, и белорусский, и украинский, и 5 западноевропейских языков. То есть мы поддерживаем русский язык все еще. При этом, правда, у нас нет сайта, адресованного только на русскую аудиторию. У нас есть русский язык в белорусской версии сайта и в украинской.
Я свой вопрос веду к тому, когда вы поняли, что вам опасно, некомфортно, и вы не можете продолжать свой бизнес именно в России, что с путинским режимом, с Россией, пока путинский режим, вам не по пути?
Знаете, тут мне в этом смысле не повезло или повезло, кому как придется, кому как захочется трактовать. Ну, для меня, как для белоруса, этим моментом стал 20-й год, когда стало понятно, что, к сожалению, изменения не происходят, и уровень террора будет запредельным. Ну, для меня стало просто опасно появляться где-либо в сфере досягаемости Лукашенко, а Россия, безусловно, в этом смысле абсолютно проницаемая, досягаемая для белорусских силовиков. Не только Беларусь, но и Россия тоже. Поэтому буквально по итогам 2020 года я стал расставаться со всем, что мне было связано с Россией. И в каком-то смысле мне даже повезло, я уехал уже, сколько получается, уже скоро 4 года.
Здесь многие могут заметить, что вы действительно успешный предприниматель, я готов подписаться под этими словами, и это подразумевает, что у вас есть ресурс перемещаться по миру, заниматься работой оттуда, откуда вы хотите это делать. Но у многих тех, кто придерживается нейтралитета, такой возможности нет. И как же им тогда вот переходить ту самую грань от нейтралитета к какому-то действию?
Ну, знаете, я не нахожусь в позиции, когда я готов выдавать каждому его личную претензию и говорить, что ты должен был сделать то-то и то-то. Я сам стараюсь делать то, что могу. Я стараюсь поддерживать людей, которые что-то делают. И я бы даже сказал, что к наказанию людей, которые ничего не делают, я призывать не склонен, потому что их наказанием является, жизнь при... позднем лукашизме, жизнь при позднем путинизме, она не будет сладкой, она будет довольно тяжелой. Она будет и в моральном, и в материальном, и в каком-то плане кто-то от этой несправедливости тоже пострадает, даже если он никак в борьбе с этими режимами не участвует. Поэтому я здесь скорее готов протягивать руку и помогать ей там, поддерживать, если могу чем-то поддержать людей, которые все-таки не принадлежат к нейтралитету, нежели выносить осуждение. Тем не менее, среди людей, которых оправдания которых я слышу регулярно, есть люди, которые гораздо более богаты, чем я, или там, свободные, не знаю, те же спортсмены. Да, в случае с Беларусью 2000 спортсменов подписало письмо сначала против Лукашенко, против насилия, против диктатуры, а потом открыто выступили против российской агрессии в Украине при поддержке белорусской диктатуры. И многим пришлось заплатить свою цену. Кто-то оказался в тюрьме, кто-то под судом. Василий Хомутовский, вратарь сборной Беларуси, получил уголовку. Часть людей сейчас сидят в тюрьмах. Буквально недавно белорусская триатлонистка по фамилии Зинкевич была осуждена в Беларуси, опрометчиво, к сожалению, приехала, думая, что не так уж может быть активным она в этом участвовала. Но любая степень участия сейчас является криминализована властью. В случае с Россией, ну извините, мы просто это мой как бы такой домен, мы имеем, ну, наверное, ну, не менее 500 спортсменов, ну, которые точно миллионеры, да, они обладают международно востребованной профессией, они могут найти работу в любой точке мира, у них есть запас для того, чтобы жить. Даже, простите, какая-нибудь Исимбаева, которая сейчас пытается, как она говорит, я гражданин мира, и не впутывайте меня в этот там путинизм и так далее, хотя она доверенное лицо Путина была. Она где-то в сторонке в Испании, вот ее хата с краю, ее хата на Тенерифе, и она теперь говорит ни при чем, не является частью поддержки Путина. Mm-hmm. Те же предприниматели, их процент, процент предпринимателей открыто, властно выступивших, которые, может быть, на что-то донатили или что-то пытались сделать, оказался драматически низок в России, даже по сравнению с белорусским.
Когда вы описываете ситуацию в Беларуси, я понимаю, что это абсолютно применимо и к России, но все же режимы, которые в наших странах, они в чем-то схожи и в чем-то различны. Можете вот, вот эти схожести, назовем так, и различия описать?
Тоже интересный вопрос, и тоже, мне кажется, для больших каких-то книг, исследований. Но, безусловно...
Вот мы кого-то замотивируем, там, надеюсь, нашим разговором
сегодня. Да, давайте. Ну, там, куда, в какую сторону исследовать? Например, совершенно очевидно, что белорусский режим был гораздо более репрессивен давно, дальше. Своего первого, там, не знаю, Немцова или Навального Лукашенко убил, там, жена, там, первый же свой полноценный срок, в начале второго своего срока правления, да. Степень, с какой расправлялись и расправляются с людьми в тюрьмах, только сейчас приходят в Россию, кажется. Ну, или в РУВД, давайте скажем так, жестокость просто ментов при задержании. Это, безусловно, связано с тем, что белорусский режим беднее, и поэтому вот это сочетание кнута и пряника все время там было, был больной кнут, пряника не было, да. И в России этот режим все-таки коррумпировал большие группы общества, включая тех же предпринимателей, тех же спортсменов, просто затыкая рот там котлеты денег. Или те же, я не знаю, селебрити, давайте говорить так. Не знаю, многие сочувственно высказываются в отношении Насти Ивлеевой, потому что вот эта ее там ломка после вот этой голой вечеринки выглядит как кому-то, как, не знаю, как будто какое-то изнасилование, но ее атакуют, очевидно, в области кошелька скорее, нежели каких-то физических органов.
А были подобные случаи в Беларуси, вот как вот это последствия после почти голой вечеринки?
В отсутствии голой вечеринки, вечеринок не было, а последствия есть, да. То есть какие-то свои белорусские селебрити, которые решили, что ну не так уж сильно я активно выступал в 2020 году, хотя, конечно, минимальное количество было задействовано тогда в поддержке Лукашенко. Не так уж сильно я выступал там в 2020 году, может быть, я отсижусь тихонечко, и сейчас к ним тоже приходят, и вот этот нейтралитет, в котором люди пытались спрятаться, их оттуда достают и говорят, а как это ты не будешь поддерживать действующую власть, может быть, ты против нее? И, не знаю, ну, белорусские наши читатели, слушатели, может быть, там, девушка по фамилии Бонд или Кокобай, они вот, знаешь, их теперь там заставляют тоже там приходить на выборы какие-то свои там местечковые. И, может быть, не прямо пока поддерживают Лукашенко, язык не поворачивается, но какие-то делают жесты, которые от них требует государство. Не государство, а вот эта вот ну, бандитская группировка,
репрессионная машина, управляет страной. Я напомню, что у нас в гостях сегодня медиа-менеджер, основатель Трибуна.ком Дмитрий Навош. Поддержите трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями. И я хотел обратить внимание еще на одну категорию, не знаю, это категория нравственного, наверное, такого толка морального. Я недавно, как вы можете догадаться, кто следит за моими социальными сетями, посещал избирательный участок. Я голосовал в городе Бонн в Германии, поскольку сейчас в данный момент нахожусь в этой стране. И для меня было одно важное наблюдение, что, да, на участке было очень много сторонников Владимира Путина, было и тех, кто выступал за мир с разными пацифистскими инициативами, но все стороны, которые присутствовали и понимали, что они являются противоположными по своим взглядам, они смотрели друг на друга с ненавистью. И у меня появилось впечатление, что в нашем российском обществе накопилась огромная какая-то темная энергия. Даже если война рано или поздно закончится, мы не сможем победить войну внутри себя. Можем ли мы говорить, что в Беларуси тоже существует такая проблема, или, может быть, я вообще даже применимо к России об этом утрирую?
Нет, ну, я думаю, что хотя бы схематично обозначать наличие каких-то разных лагерей в обществе, ну, это абсолютно легитимная постановка вопроса, и какие-нибудь социологи потом скажут, что групп не две, не три, а может быть 48, и у них какие-то свои более сложные нарративы в голове, ну да, безусловно. Я, может быть, немножко хуже сейчас понимаю, что происходит внутри России. Внутри Беларуси, безусловно, мы имеем, ну, давайте на украинском примере скажу, у нас и есть свой, безусловно, такой Донбасс, в плохом смысле слова, есть крайне подверженные пропаганде и такой почти черносотенного типа страты, они не очень большие в процентном отношении, может быть, в обществе, но они сильно представлены среди силовиков, и опять же, беларусы знают фамилию Картынков, из которого сделали, он такой главный, такой Берия, как бы такой при Лукашенко, главный такой проводник, один из главных проводников репрессивных, самых жестоких практик. И вот они постоянно, у них и буквы Z, и имперка в нашивках, и с Вагнером они там засосы, все такое. То есть какая-то такая категория есть, и это беларусы, это вот среди нас выросли такие люди, они действительно существуют. Безусловно, у нас есть такая своя западная Украина, да, люди очень национально ориентированные, верящие, надеющиеся на белорусское возрождение с отчетливым европейским выбором. И у нас есть, конечно, много всего посередине. Есть свой, я не знаю, Харьков, условно говоря, давайте так скажу, тоже с отчетливым выбором за свою страну, но он там формулирован на русском языке при этом, а не на белорусском. И Беларусь тоже довольно сложное общество, но все это, конечно, просто упрощено вот плитой бетонной тяжелой, которой его сейчас накрыли, по крайней мере, когда мы говорим про людей, которые живут сейчас внутри Беларуси.
А что тогда вам позволяет обществу, белорусскому обществу поддерживать, скажем, ту самую общность, то есть не скатываться в какую-то междоусобицу и воспроизводство, бесконечное воспроизводство ненависти?
А я не думаю, что в Беларуси сейчас есть общность, а я не думаю, я вообще, да, вот глядя на эти удары по общности, которые наносятся даже сейчас внутри Украины, видя, насколько сейчас менее монолитно, скажем так, украинское общество, я вообще вот понимаю, что надо бы почитать, как это устроено, вот социальная динамика. Может быть, люди не могут быть долго в состоянии объединения, даже вот в таких ситуациях перед лицом врага. Было невероятное единение в Беларуси в 2020 году, было невероятное единение в Украине в 2022. А потом, наверное, это не очень естественное состояние общества быть объединенным долго. И поэтому эти моменты, конечно, хочется использовать для того, чтобы все-таки изменения, которые общество хочет реализовать, они все-таки состоялись. А сейчас нет, не думаю, что мы сможем представлять собой пример для кого-то. Тоже Беларусь за римским валом, внутри оси зла сейчас, и скорее наши усилия, мы как бы люди, кто еще сохранил сентимент в отношении Беларуси и веру в то, что, возможно, какая-то другая жизнь, наверное, не думают уже короткими какими-то действиями, которые сейчас могут, не знаю, завершить войну или там сделать Беларусь снова там независимой в полном смысле слова. Думают скорее про, ну, во-первых, верят в то, что когда-то война закончится, и все равно Беларуси надо будет вставать на европейские выборы, и как-то можно, не знаю, как бы способствовать тому, чтобы этот выбор был обществом сделан, а это невозможно без того, чтобы большинство общества этот европейский выбор разделяло, и поэтому мы хотим с этим обществом разговаривать. Мы в том числе, я в том числе как медиаиздатель. Мы понимаем, что не все худшее, возможно, еще произошло. У нас был такой момент у белорусов там в 2022 году, может быть, в конце 2022, когда казалось, что вот мы находимся у края пропасти, сейчас и белорусская армия вот будет вовлечена в эту войну, и, кажется, мы в эту пропасть не свалились.
А какие индикаторы были? Какие индикаторы были того, что Беларусь может стать стороной конфликта полноценной?
Да, я сейчас про это поговорим. И даже с октября 2022 года ракеты перестали лететь с белорусской территории, и бомбардировщики перестали взлетать с белорусской территории, чтобы бомбить украинские города. Очевидно, что украинским вооруженным силам нашлось, что сказать Лукашенко, и этого, к сожалению, не получается сказать Путину. Ну, то есть вероятно, что если какое-то будет встречное воздействие со стороны Украины, Беларусь более уязвима, и как бы, ну, может быть, они говорят, я не знаю, мы можем только моделировать их разговор, может быть, они спрашивали, а за кого будут воевать белорусы, как вы считаете, да, если мы к вам, ну или мы, или сами белорусы полк Калиновского туда придут. А, то есть это же довольно сильная вещь, что, ну вот сколько уже, полтора года ракеты из Беларуси не летят. Это как бы довольно важно, просто меньше людей погибает, хотя там пытаются обстреливать Киев, там другие города всеми возможными способами, но вот эта часть траектории, часть неба, по крайней мере, для Украины закрыта. И нам кажется, что мы подошли к краю пропасти и в нее не свалились, это вроде бы неплохо, но пропасть углубляется, и любая следующая, там, следующая серия этой войны, почти любая, там, Сувалский коридор, нападение на Литву там, и так далее, снова сделает Беларусь частью войны, и может быть в большей даже степени, чем война, которая идет против Украины. Может быть, белорусские войска снова все-таки попытаются в эту агрессию вовлечь. Нас, людей, кто верят в демократические изменения в Беларуси, некоторые такие циники обвиняют в наивности, что это наивно в это верить и на это рассчитывать, но я лично считаю наивными людей, скажем, в структурах Лукашенко, в белорусской силовой, как бы вот страте, их считают...
Они наивными. Наивные, а вы мечтатель.
Нет, ну, они наивные или они мечтатели, когда они думают, что вот эти деньги, которые направляет Путин постоянно, или там отмена выплат по кредитам в отношении Лукашенко, Беларусь очень много денег должна Путину, точнее, Лукашенко очень много денег должен Путину, что это все от доброты путинской, и что за это не будет выставлен счет никогда. Путин довольно долго содержал Донбасс и какие-то структуры внутри Донбасса. И сейчас, я думаю, что многие, надеюсь, даже на Донбассе понимают, что это не от большой любви к их жителям, а просто для того, чтобы в какой-то момент использовать их как пушечное мясо в какой-то очередной войне, вот эту масштаб этой войны увеличить. Поэтому ну, для нас очень важно, чтобы все-таки в эту хотя бы пропасть Беларусь не свалилась, как бы плохо все остальное не было, чтобы хотя бы участие более активного в войне, будь то против Украины или Польши или Литвы, не состоялось, чтобы те же силовики все-таки не пошли в эту войну.
Дмитрий Навош, основатель Tribuna.com, медиа-менеджер у нас сегодня в гостях на «Живом гвозде». Требую поддержать эту трансляцию лайком, но если вы хотите поддержать проекты «Живой гость» и «Дилетант», пожалуйста, у вас есть разные возможности, в том числе зайти в наш книжный магазин shop.diletant.media, где сегодня для вас доступны две книги историка шпионажа Бена Макентайра с открыткой и факсимилия от автора «Шпион среди друзей. Великое предательство» Кима Филби и агент Сони Любовница «Мать, шпионка, боец». Все это вы можете найти в магазине shop.diletant.media, а также наш мерч, который мы всячески призываем точно так же приобретать. Но продолжим нашу беседу. И здесь у меня возник вопрос по поводу вашего ответа. Вы, Дмитрий, явно человек, который представляет ту часть белорусского общества, который выбирает европейский путь развития, который за, не знаю, интеграцию в Европу, например.
Да, да, вне всяких сомнений. И, ну, это очень просто легко обосновать. Все поиски какого-то особого пути в нашей части Европы, в постсоветской, построссийской, имперской, они приводят все равно к диктатуре. И единственный не вариант не диктатуры, не тоталитарного режима, не издевательства над своими собственными людьми и не убийство чужих людей – это просто построение демократии. Вот так все скучно. Любая училка из Гродненской области знает, что ее коллеги буквально через границу в 20 километрах в Литве или в Польше зарабатывают в 3 и в 5 раз больше соответственно, делая абсолютно ту же работу. Мне, может быть, уже начинают даже простраиваться какие-то причинно-следственные связи, что, может быть, вот то ее участие в фальсификациях приводит к этому. И да, конечно, несмотря на то, что я не могу сказать, ну, то есть мы можем утверждать, что большинство белорусов против Лукашенко, но мы пока не можем утверждать, что большинство белорусов за Евросоюз и европейский путь развития, потому что у нас всегда в обществе была такая, опять же, сложный такой был градиент про европейцы, про как бы союз с Россией и какая-то середина, которая в основном просто боялась войны, например. Ну, потому что многим казалось, Россия давно грозит войной, и это началось не в 2014 году, а даже вот мы помним отзывы Киева войны против Грузии, что этот выбор можно и не делать. Но при этом, если мы посмотрим на там, карту ценностей Инглхарта, например, то в Беларуси, очевидно, доминируют в общем, ценности такие центральные и западные Европы. В Беларуси очень высокий уровень принятия, знаете, частный бизнес, например. Вообще нет вот этого... Ну, наверное, Беларусь просто так и не вырвалась по-настоящему из совка, да, и там всегда доля государственного бизнеса была выше, даже чем в России, а всегда при времена Лукашенко. И люди просто вот этого совка наелись, и даже на низовом уровне очень хорошо относятся, например, к предпринимательству. Ну, и многие другие ценности просто, в принципе, говорят о том, что общество, наверное, может быть, к этому выбору подведено.
А что вам дает надежду, что действительно демократические перемены произойдут и будет выбран европейский путь развития? Я приведу банальный пример. Венесуэла. Был Уго Чавес, умер, и пришел Николас Мадуро. Многие говорят, что да, Лукашенко тоже не вечен, но вдруг у вас придет свой Николас Мадуро.
Ну, смотрите, если вдруг сегодня Лукашенко хватит инсульт, пожалуйста, пусть нам не даст как бы такую опцию. Конечно, Беларусь не станет в один день демократической страной. Сейчас в ситуации войны, но это вообще, по сути, такой белорусский военный округ. Это очень важный плацдарм для Путина, из которого можно угрожать и Украине, и Польше, и Литве, и Латвии. Очень удобная такая штука. Но и белорусские силовики, наверное, при поддержке российских, тоже могли бы попытаться, да, все-таки удержать как-то власть и что-то придумать внутри себя. Но... как бы это сказать, ну, если бы не 20-й год, то, может быть, и не на чем нам было бы основывать наши, в этом смысле, надежды. И, может быть, мы видели бы больше белорусов, которые пытаются забыть про эту вот страну-тюрьму, как про вот страшный сон, и думать, как классно, что я уже, там, не знаю, 5-й год ВНЖ там, какого-то европейского у меня идет, и скоро у меня появится новый паспорт. Но... 20-й год был, мы его помним очень хорошо, и не случайно белорусская власть пытается его просто, не просто всех наказать, а прям стереть его из памяти, да, то есть вот там мантры, нарративы белорусской пропаганды в той части, где они не полностью дублируют российские, а имеют что-то еще свое, они буквально направлены на то, чтобы вот, чтобы как бы общество там извинилось перед президентом за то, что вот как-то его не приняло и не поняло, и поддержало каких-то... Вот там все время очень силен вот этот нарратив ошибки, что была сделана ошибка, и общество должно ее признать, и тогда все будет проще жить. Они вот просто пытаются такого покаяния этого общества добиться, и пока я не могу сказать, что у них все получается. У них кое-что получается, конечно. В этом смысле насилие – это серьезная вещь. С ним им очень тяжело что-то противопоставить, особенно когда в твоих руках нет оружия. Но я, безусловно, с ужасом смотрю на некоторые процессы, которые, вот, как мне кажется, я небольшой аналитик там, по ситуации российского общества, в российском обществе, но... Мне немножко страшновато видеть и слышать какие-то вот вещи. Я, конечно, боюсь, что такой же вот процесс общественной деградации и социальной может произойти в Беларуси, и травмы окажутся значительно более глубокими. Но продолжаю верить в лучшее, то, что тоталитаризм не навсегда. Что он противоестественен просто для вот этой части Европы.
Весь путь мировой истории, собственно, и показывает, что да, тоталитаризм не имеет возможности выживать в нынешних условиях тому, к чему пришло человеческое общество. Однако я не устану повторять, что судьбы России и взаимосвязь России и Беларуси достаточно велика, переплетено все. И в этом плане интересно узнать ваше мнение. Да, произошла в России гибель Навального, трагическая гибель, которую можно назвать даже убийством при любом исходе, потому что Алексей Навальный подвергался пыткам, находясь в ШИЗО. И все же, касательно белорусских политзаключенных, может ли гибель Навального и то, как отреагировало международное сообщество на эту гибель, в худшую или в лучшую сторону изменить условия жизни белорусских политзаключенных?
Ну, я продолжаю бояться худшего. Я не вижу возможности изменения к лучшему. Я не как бы международный резонанс вокруг гибели Навального не кажется достаточным. Он не создал никаких новых вызовов и потрясений для Путина. Пока, по крайней мере, ничего этого не видно совершенно. Они, к сожалению, внутренние. То есть цена, которую Кремлю пришлось заплатить за начало войны против Украины, за убийство Навального, за мобилизацию, она во всех случаях была довольно низкой. И она кажется, что Кремль готов платить эту цену, а значит, он будет продолжать творить зло в новом масштабе. И в этом смысле Лукашенко, я боюсь, что может чувствовать, наоборот, что руки у него развязаны. Там Навальный, сам с обложки чего там, журнал «Тайм».
Я даже навел к тому, что обычно Лукашенко всегда пытается играть на противоположных действиях. То есть, если Путин играет плохого парня, Лукашенко сразу пытается для Европы изобразить хорошего, что, мол, у меня такого точно не произойдет.
А больше не пытается, это не покупают, и он перестал пытаться это продавать. Он очень успешно торговал такой как бы оппозицией, не оппозицией Путину, а он как бы такой вот... Он, с одной стороны, толмач Путина для Европы и пытался как-то вот его другим языком там, перетолковать его там, позиции, почему Путина нужно слушать. А с другой стороны, да, он пытался иногда быть немножко либеральнее, пытался говорить Европе, дайте мне денег, иначе пойду к Путину, Путину дай мне денег, иначе пойду к Европе. И он очень хорошо брал деньги с обеих сторон. Сейчас там денег за Европу не дают. Беларусь, в принципе, стал агрессор, и страна тоже в какой-то мере страна войны, к сожалению, против Украины. И такой игры больше нет, и Лукашенко уже не пытается ее вести. И это очень плохая новость для всех нас с точки зрения возможной судьбы политзаключенных, особенно тех, кого он боится больше всего. Статкевич, Бабарико, Колесникова, Тихановский и многие люди, те четыре фамилии, которых я назвал, в среднем 400 дней мы не знаем, даже живы ли они. Нет писем, нет встреч с адвокатами, нет встреч, нет звонков с родными, хотя это все полагается, даже своими напленными так не обращаются. С военнопленными, которые пришли с агрессией в твою страну с оружием, да. К сожалению, это драма, и выхода из этой драмы нет. Лукашенко не выпустит их, потому что ему просто страшно. И просто остается надеяться на то, что, не знаю, может быть, все-таки они сумеют выжить, и мы очень этого как бы хотим.
Вы уже много раз говорили, что любое политическое участие в прошлом для белорусского режима – это красная тряпка, и рано или поздно с человеком могут прийти. И сегодня был как раз подобный кейс. Появилось видео с извинениями главреда сайта IXBT Виталия Казунова за использование на аватарке в Фейсбуке БЧБ-флага. Конечно, это как-то оформили коряво, выписали штраф за стрим, где во время игры была продемонстрирована свастика, то есть демонстрация нацистских символов, но так или иначе видео было с извинением за БЧБ-флаг. И тут у меня вопрос, есть ли хоть какие-то обозначенные и понятные рамки для граждан Беларуси, которые обеспечивают хоть какую-то предсказуемость и безопасность, чтобы жить и функционировать в стране?
Нет, первое время они были. Проявлять активную, с энтузиазмом, поддержку Лукашенко. Или уж как минимум никакого активного действия против него. Даже словом. Я даже не буду говорить, подписывайтесь, никакого слова, да, даже за комментарий просто в Телеграме или в Ютьюбе людей сажают. Но логика тоталитарных режимов, как мы все знаем, просто люди не читали книжки, и в итоге приводит к тому, что репрессивные машины перемалывают всех, кто в нее попадается, и уже приличная коллекция случаев, когда в прошлом году был довольно характерный случай, когда идеолог, по-моему, Жодинского или Борисовского предприятия, сейчас вылетело из головы, не помню его фамилию, его за что-то схватили менты, и пока его везли в РОВД, его просто убили. Его просто убили, и он был похоронен, просто как будто вот что-то умер, так получилось. Если ментам дозволено все, если много людей, совершенно какие-то, не знаю, парень в Речице, не по какой политике, он просто спросил, что за что там его задерживают, что такое, и его начали избивать, его тоже просто убили. Это приходит в итоге ко всем. А это как бы такое просто прямое насилие, легализованное там в отношении силовиков, которым теперь все дозволено. Я уже не говорю про те форматы подавления, там, ограничения свобод, которые существуют, ну вот, я не знаю, распределение в Беларуси, да, там, 5 лет хотят отработки, а не 2. Студенты себе не принадлежат. Даже если студенты платили за образование, они говорят, а вы мало платили за образование, у нас был дисконт, поэтому все равно отрабатывайте. Ну и так далее, и так далее. Очень большое количество несправедливости, раз она доминирует в стране, коснется людей как нейтральных тех самых, так и даже лояльных власти.
Я вынужден извиниться за небольшую паузу перед нашими зрителями, потому что у меня здесь за окном садится вертолет, и я буквально перестал слышать Дмитрия Навошу, но да, ответ я понял. И в этом плане, знаете, у меня появилось перед глазами какой-то образ, что идет бесконечный мрак, и нет никакого выхода из этой ситуации. Но это на самом деле не так, нельзя опускать руки, нельзя сдаваться. Это, опять же, история нас учит тому, что всегда есть какой-то выход, и мир идет по определенному эволюционному пути развития, и мы видим, что здесь нет места для диктатур, и демократия, наверное, самый такой приемлемый способ существования народа внутри государства. Но пока мы наблюдаем ту картину, которую наблюдаем, и хочется поговорить о международной составляющей, как что-то где-то может влиять на происходящее внутри и снаружи наших стран. И здесь пришел очень хороший вопрос от нашего зрителя Ильи. Он спрашивает: Дмитрий, какие преимущества для белорусской позиции дал тот факт, что страны Запада не признают Лукашенко президентом Республики Беларусь? Наверное, я от тебя еще добавлю, это связано с тем, что сегодня многие европейские страны сказали, что не признают выборы в России законными. Но правильно я понимаю, что это все слова, и на деле это никак пути демократизации наших стран не сказывается?
Ну, мы посмотрим. Вы знаете, мы посмотрим, на дистанции сказывается или нет. Безусловно, есть нечто удобное для тех белорусов, для 500 000 человек, которые живут в Европе или там в Украине. Ну, хотя в Украине своя история. Там, давайте говорить про Евросоюз, например. Есть что-то удобное для 500 000 белорусов, которые вынуждены были уехать, в том, что у нас есть голос, у нас есть легитимный представитель, который может помогать нам жить. Безусловно, белорусы одновременно и как бы представители страны соагресса, и в то же время люди, прямо преследуемые своим режимом. Ну, например, простите, Лукашенко нам запретил всем получать паспорта, не отсидев в тюрьме в Беларуси. Да. Мы уже никогда больше при жизни Лукашенко не получим новый паспорт, даже если старый у нас закончился. И ничего, офис Светланы Тихановской, ну и при, в принципе, вот само наличие вот этого 2020 года позволило решать эту проблему. В большом количестве европейских стран теперь белорусские паспорта стали бессрочными. Неважно, что год закончился, мы считаем, вот действительно по нему можно ездить, продлевать ВНЖ и так далее. Или там выдаются другие документы, Польша, Литва, особенно Польша. Сейчас в Литве все-таки более напряженно относятся к белорусам, потому что ожидают следующего акта войны, который, безусловно, в случае с Литвой, он может прийти только из Беларуси, да, общая граница там с Калининградской областью у Литвы небольшая, и скорее в сторону Беларуси из Литвы смотрят как на потенциального агрессора. Какие-то проблемы решаются? Есть. Ну, простите, давайте посмотрим на широкую историческую перспективу. Не знаю, там, не одна же фашистская Германия была во время Второй мировой войны. Да? Там тоже была своя такая ось зла. Но, допустим, не знаю, Италия, хотя и была частью зла, вот фашистская Италия не заплатила ту же цену, какую фашистская Германия, с точки зрения репарации, с точки зрения, там, не знаю, денацификации какого-то подавления, потому что был заметен вклад итальянского общества в борьбу, даже, простите, самого Муссолини прикончил итальянец, да, там, в апреле, это было или в мае 45-го, была какая-то борьба, была какая-то партизанщина, было неприятие итальянского фашизма какой-то частью итальянского общества, и это создало для них какие-то дополнительные возможности. Так что поступки всех тех белорусских героев, как тех, кто воюет на стороне Украины сейчас, и тех, кто там, не знаю, в начале полномасштабной войны не знаю, останавливал российские поезда с военной техникой, или другими форматами, в других форматах вел борьбу против диктатуры Лукашенко или против путинской агрессии. Это все может быть зачтено, и это может дать немножко другую траекторию для Беларуси, нежели если Беларусь станет ну, таким окончательным ДНР или там, Чечнёй такой, который просто такой еще один инструмент войны для Путина.
Вы бы сегодня упоминали Литву как возможную точку, куда российские войска могут продолжить вторгнуться, грубо говоря. У меня вопрос, почему вы придерживаетесь такой точки зрения? Потому что есть контраргументы, например, то, что нынешние боевые действия с Украиной – это огромный стресс для экономики и общества России. Опять же, что-то оккупировать – это значит тратить огромные ресурсы и, опять же, как какое-то партизанское сопротивление – это нестабильность на долгие годы. И самое главное, если мы говорим о странах Балтии, это страны, которые являются членом Североатлантического альянса, то есть НАТО, и там сработает та самая пятая статья коллективной обороны безопасности, и с целым блоком Россия вряд ли сможет тягаться.
Ну, знаете, примерно в таких же рациональных аргументах я сам очень тонко убеждал всех, с кем разговаривал накануне большой войны, накануне февраля 22 года, о том, что российская агрессия полномасштабная против Украины ну, не состоится, что это, в общем-то, просто такой элемент шантажа. Я не знаю, мои какие-то друзья в Киеве вот, скажут, что я был за неделю до войны буквально еще в Киеве, что ты был, был настолько убедителен, что мы даже чемоданы разобрали. Потом на утро
при начале
войны присылали мне видео ракетных обстрелов. И я просто понял, что ну, такой оптимизм, он немножко токсичен, он вредит, и просто нужно запретить себе озвучить, ну, как бы, вот в самой верхней квартире, скажем так, по оптимизму, потому что, в общем-то, в среднем вот этот постсоветский транзит складывается хуже, заметно хуже, чем мы обычно думаем и ожидаем. И ждать плохого стоит. Я не хочу углубляться, уверен, у вас есть гораздо более компетентные собеседники, которые могут рассказать о возможных проблемах в Европе, или на стороне НАТО, или о том, что будет при Трампе. И я вообще, честно говоря, не уверен, что я полностью вижу вот этот стресс, который создан для России войной. Мне кажется, что пока все вот эти вещи, и начало войны, и мобилизация, и убийство Навального, и продолжение войны вот уже третий год, довольно дешево обходится Путину. Хотелось бы подороже. Это, к сожалению, все открывает варианты для новой агрессии.
У меня сейчас пойдет такая категория детских наивных вопросов, но не могу вам не задать их как основателю портала tribuna.com. Верите ли вы в то, что спорт может стать неким каналом дипломатии, олимпийское перемирие, братание российско-белорусских, украинских спортсменов? И вот в таком ключе, что это может хотя бы какую-то дать искру, что надо идти к какому-то миру, к переговорам, к общению, к дискуссии, в конце концов?
К дискуссии идти надо, но короткий ответ на ваш вопрос – нет. Особо не верю. Вообще мы не должны ждать братания украинских спортсменов с кем-то, с чьей территории там, их пытались убивать. Еще пару десятилетий, может быть, пару поколений. Мы просто должны понять, что их не будет, и ждать этого не стоит. Наверное, могут быть какие-то поводы. Вот сейчас Франция предложила Путину приостановить ведение боевых действий на время Олимпиады летней, которая пройдет в июле-августе в Париже. Будет ли она услышана? Ну, может быть. Мы можем вспоминать, там, что и сама война против Украины в большом таком полномасштабном размере началась после того, как Пекинская Олимпиада закончилась, и только после Сочинской Олимпиады начали захватывать Крым, а не по ее ходу. Ну, то есть, может быть, какой-то такой сентимент сработает, но нет, я бы иллюзий на этом больших не основывал.
И если говорить о спорте, в каком состоянии сейчас находятся российские, белорусские, российские спортсмены с учетом, что они находятся в изоляции? Можем ли мы говорить, что спорт сейчас в наших странах стремительно деградирует?
Нет, он, безусловно, деградирует. Спорт так устроен, что если ты соревнуешься с лучшими, именно в этот момент происходит твой прогресс. Для этого нужны большие старты, и они являются катализатором этого роста над собой, преодоления себя, достижения новых каких-то успехов. Культурный, ну, там, обмен технологический, там, не знаю, мази, фармакология, там, не знаю, правильный инвентарь спортивный и так далее. И человеческий, тренерский. Его сейчас не происходит, он поставлен на паузу. При этом, ну, я не знаю, российские спортсмены, мне кажется, пытаются делать вид, что что такое, все нормально, ничего не происходит, зарплату платят, им заткнули рот котлетой. Ну, не будет Олимпиады, не будет, ничего, переживем. В футболе вообще все вроде бы замечательно. Отдельным для меня, конечно, вопросом вот является, мы уже касались то, как мало спортсменов нашли все силы, не знаю, назвать войну войной хотя бы.
Мы можем видеть хороший пример в этом плане, ну, хороший в кавычках. НХЛ, самые большие звезды российского спорта, одни из самых больших, находятся именно там. Тот же Александр Овечкин, Евгений Малкин. И как вы думаете, это просто деньги? Деньги за молчание?
Нет, ну, смотри, деньги кому? То есть я в этом смысле солидаризируюсь с Домиником Гашиком, великим честным хоккеистом, одним из величайших вратарей в мировой истории, который продолжает ставить вопрос. Дорогой НХЛ, а вам окей с тем, что на аватарке у Александра Овечкина Путин с Овечкиным, да? О, да, вы заставили Овечкина там в первые дни войны пробурчать что-то, во что он явно не верил, что да, я против войны, там, против агрессии. Да, вот мы не видим Овечкина там с буквой Z, и он там не активно участвует во всем этом, но вообще-то есть вопросики. Ну, в Америке немножко своя атмосфера, мы это видим, что это имеет даже такое выражение, что даже пакет помощи Украине еще едва не может быть проголосован, сколько уже, 4-5 месяцев.
По-моему, даже больше полугода.
Да, есть свои проблемы. Это война все-таки для них какая-то вот региональная мелкая война. Европа уже начинает, к счастью, воспринимать ее как-то иначе и все-таки не может сказать, что это не наше дело, а мы в стороне. Мы просто играем в хоккей. Я не вижу бенефитов от того, что в НХЛ не заметили войны. Я не вижу ни одного плюса из этого. Это никак не
Ну, выбирает. Как минимум, лига это зарабатывает деньги, никто не отказывается от ее просмотра, то есть бесконфликтность определенная.
Да, у них есть бенефиты для себя, не вижу никаких бенефитов для общества. Нет никакой помощи Украине, нет помощи пострадавшим, нет помощи, не знаю. Вот, я не знаю, был русский хоккеист, который Иван Федотов, да, который попал тоже в новые нравы в Россию приходят не только вот с войной или с там, расправами какими-то звездами, которые там были в трусах на какой-то вечеринке, но и такой хоккеист Иван Федотов, который вот решил ехать отсечь на клуб НХЛ, и его обули в сапоги отправили в армию. И он служил в армии, сейчас он, очевидно, поломан, он уже не мечтает ни про какой НХЛ, хотя бы про сборную России. И забыл про свою мечту, ему опять же, я думаю, заткнули рот какие-то денег, усечено их много. Могли ли люди в НХЛ как-то вот его поддержать, когда с ним несправедливо так расправлялись? Нет, этого ничего не произошло, они очень далеко и в общем-то, безразлично все, что происходит в этой части Европы.
Плюс есть еще такой кейс, когда русские спортсмены не участвуют, например, в том же хоккее, когда хоккейная сборная отсутствует, да и белорусская, если честно, то, что это теряется зрелищность, и реально бизнес заинтересован в том, чтобы сборные присутствовали. То есть деньги буквально решают все.
К счастью, не всего. И я здесь бы отметил адекватность Международной федерации хоккея, которая не идет как раз на компромисс, не возвращает Россию и Беларусь на хоккейные соревнования. При новой власти, старая власть там была Рене Фазель, очевидно купленный Путиным человек. Сейчас мы это всегда чувствовали, сейчас мы это можем утверждать хорошо, потому что швейцарец переехал сначала в войне в Россию, после того, как его уволили из Международной федерации хоккея под большим международным давлением. И работает где-то в структурах, кажется, Ковальчука. Ну, по-моему, имеет просто какую-то должность, получает какие-то деньги. Нам, белорусам, пришлось мобилизовать колоссальные усилия, вести долгую многомесячную кампанию, чтобы отменить чемпионат мира в Беларуси в 2021 году вот на буквально крови тех там протестующих, которых убивали на улицах Минска.
Да. Все равно, честно говоря, Дмитрий, вы меня не убедили. У меня сложилось впечатление, что рынок, деньги будут решать все. То есть, когда в какой-то момент это станет невыгодным, любые проблемы будут залиты деньгами.
Нет, ну так может быть, но смотрите, есть же в Европе, по крайней мере, есть и другое действие. Осуждаются компании, которые делают некрасивые поступки. И это хорошо, это тоже деньги. Потребительское голосование происходит в компании, если она там замешана в поддержке российской агрессии, например, не сможет успешно, так же успешно, как и прежде, продаваться потребителям в Европе.
Дмитрий Навош, медиа-менеджер, основатель портала tribuna.com, был в гостях на «Живом гвозде» в программе «Особое мнение». Но не могу оставить вас без последнего вопроса, буквально коротко. 10 июня 2024 год, состоится товарищеский матч между сборными Беларуси и России по футболу. Для вас они этот матч представляет интерес?
А, вообще нет. Никакого, честно.
Вот. Вот это мне было интересно узнать в конце нашей программы.
Ну, я просто понять, что, да, что представляет интерес. Вот белорусский футболист Илья Шкурин, который в 2020 году сказал, что пока Лукашенко в Беларуси, я не буду играть за сборную Беларуси. И четко отстаивает эту позицию. Вот он сейчас прекрасно выступает, набирает, попадет скоро в серию А. Вот для меня это представляет интерес. Нынешняя белорусская сборная, тем более против российской, нет.
Все, так и зафиксируем для истории. Дмитрий Навош, спасибо большое, что были с нами на «Живом гвозде». Спасибо. Спасибо всем, кто смотрел и слушал нашу сегодняшнюю программу. До новых встреч.